Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Сегодня в нашем эфире замечательная сказка Орсона Скотта Карда «Принцесса и медведь». Думаю, вы знаете, что в королевском дворце полным-полно львов. Мало того, что они разлеглись по обе стороны трона, львы встречают вас у ворот и беззвучно рычат с тарелок королевских сервизов. Даже концы водосточных труб выполнены в виде львиных голов, и во время дождя их разинутые пасти извергают потоки воды. Львов полным-полно и в городе. А задумывались ли вы, почему над городскими воротами водружен медведь? С этим медведем связана одна история. Слушайте. Много-много лет назад в этом городе, во дворце, чьи серые гранитные стены вздымаются за обветшавшей оградой королевского сада, жила принцесса. Ее имя до нас не дошло. Принцесса и все. Теперь принцессам не обязательно быть красавицами, поэтому среди них нередко попадаются долговязые, с лицами, похожими на лошадиные морды. Но в старину никому даже в голову не приходило, что принцесса может быть некрасивой, особенно если наденет свои лучшие наряды. Однако принцесса, о которой я хочу рассказать, осталась бы красавицей даже в лохмотьях или самой простой одежде. Она родилась красивой и с каждым годом становилась все краше. В том же самом дворце жил принц, но он не был братом принцессы. Он был сыном короля далекой-предалекой страны, и отец его приходился таким же дальним-предальним родственником здешнему королю. Мальчика прислали сюда учиться, ибо король Этельред, отец принцессы, считался самым мудрым и справедливым королем в мире. Принц был так же красив, как и принцесса, и каждой женщине хотелось обнять этого милого мальчика, а каждому мужчине хотелось взъерошить ему волосы. Принц и принцесса росли вместе, вместе учились у придворных учителей. Они не соперничали в учебе, помогали друг другу отвечать и делать домашние задания, и у них не было друг от друга секретов, зато было множество общих тайн, которые они хранили от остального мира. Они знали, где в этом году устроила гнездо птичка-синешейка. Они знали, какого цвета нижняя юбка у поварихи, а еще они знали, что под лестницей, ведущей в арсенал, есть небольшой подземный ход, и по нему можно попасть в винный погреб. Дети без конца гадали, кто из предков принцессы был любителем тайных возлияний. Прошло не так уж много лет, и принцесса превратилась в прекрасную девушку, а принц стал прекрасным юношей. И тогда вместо множества детских секретов у них появился один, и они выдавали его всякий раз, когда глядели друг на друга. Старшие, особенно пожилые люди, при виде них говорили: «Ах, вот бы нам снова стать молодыми!» Почему-то многие убеждены, что любовь – привилегия молодости. Когда такие люди перестают любить, они объясняют это тем, что стареют. В один прекрасный день принц и принцесса решили пожениться. Но на следующее утро принц получил письмо с родины. И там были печальные вести. Умер его отец. Беззаботная юность кончилась. Принцу нужно было думать не о женитьбе, а о возвращении домой. Его ждала корона. А еще через день слуги собрали любимые книги принца, его любимые наряды и сложили все это в карету с ярко-красными колесами и золотыми кистями по углам. Потом принц сел в карету и уехал навстречу новой взрослой жизни. Пока карета не скрылась из виду, принцесса старалась не плакать. Потом ушла к себе, заперлась и долго-долго рыдала. Принцесса никого не хотела видеть, кроме старой няньки, которая приносила ей еду, утешала, как могла, и развлекала своей болтовней. Наконец принцесса вновь начала улыбаться, а в один из вечеров пошла в отцовские покои, села у камина и сказала: «Принц обещал писать каждый день. Значит, я тоже должна каждый день ему писать». И так они с принцем ежедневно писали друг другу длинные письма, и раз в месяц королевский курьер привозил увесистый пакет с 30 письмами и увозил такой же увесистый пакет писем, источавших аромат любимых духов принцессы. Через несколько месяцев после отъезда принца во дворце появился медведь. Его имя не зря написано с большой буквы, ибо этот человек и впрямь походил на медведя. Ему было лет 35, в его темных волосах золотистым отливом не было седины, но в уголках глаз виднелись маленькие морщинки. Судя по огромным рукам и ногам, ему ничего не стоило взвалить на плечи лошадь и пройти с ней сотню миль. Из-под кустистых бровей сверкали глубоко посаженные глаза. Когда нянька принцессы впервые его увидела, она вскрикнула: «Ну, медведь медведем!» Впрочем, нянька увидела его не сразу. Поначалу медведя не хотели пускать во дворец, поскольку он не значился в списке приглашенных, да и вид у него был подозрительный. Медведь не смутился. Он достал из кармана клочок бумаги, смахнул с него хлебные крошки, жирные пятна смахнуть не удалось, и свинцовым карандашом написал несколько слов, после чего весьма учтиво попросил передать записку королю. Королевский привратник брезгливо поморщился и нехотя крикнул пажу, чтобы тот отнес это безобразие его величеству. Записка гласила: «Не желаете ли узнать, по какой дороге движется король Беррис из Римпердела со своей 5000-ной армией?» Король Этельред очень даже желал об этом узнать и распорядился, чтобы незнакомца провели к нему. Запершись с медведем в своих покоях, король говорил с чужаком несколько часов подряд. В ту ночь Этельред не сомкнул глаз, а едва начало светать, послал за командирами кавалерии, пехоты и королевской гвардии. Ранним утром, после трехчасового марша, немногочисленная армия Этельреда подошла к дороге на Римпердел. Огромный незнакомец что-то сказал королю, и король велел армии остановиться. Пехотинцам он приказал спрятаться в лесу, который тянулся вдоль дороги, а кавалеристам повелел спешиться и нырнуть в поле спелой пшеницы, что стояло по другую сторону дороги. Сам Этельред, незнакомец и королевские гвардейцы остались ждать врага. Вскоре вдалеке показалось облако пыли и стало медленно приближаться. Со стороны Римпердела двигалась армия в 5000 человек, и вел ее король Беррис. «Доброе утро», — сказал король Этельред, рассерженный тем, что чужая армия вторглась в пределы его королевства. «Доброе утро», — ответил не менее рассерженный король Беррис, который был уверен, что ни одна живая душа не знает о его маневре. «Интересно знать, зачем вы здесь очутились», — проговорил король Этельред. «Не загораживайте дорогу», — не ответив на этот вопрос, сказал король Беррис. «Но это моя дорога», — возразил король Этельред. «Уже не ваша», — отпарировал король Беррис. «А я и мои гвардейцы утверждаем, что дорога все-таки моя», — сказал король Этельред. Король Беррис посмотрел на 50 гвардейцев Этельреда, затем оглянулся на свою внушительную армию. «Если вы не уберетесь с дороги, пощады не ждите». «Должен ли я понимать эти слова как объявление войны?» — спросил король Этельред. «Войны?» — усмехнулся король Беррис. «Какая там война? Мы повстречали на дороге упрямого таракана. Сейчас раздавим его и пойдем дальше». «А я и не знал, что в нашем королевстве водятся тараканы», — заметил король Этельред и тут же добавил. «То есть до сей минуты не знал». Потом король Этельред взмахнул рукой, и из леса во вражеских солдат полетели копья и стрелы. Армия Берриса заметно поредела. Оставшимся в живых Беррис приказал атаковать засевшего в лесу противника, но в это время с тыла ударила конница короля Этельреда. Вскоре остатки армии короля Берриса сдались в плен, а сам он, смертельно раненый, упал на обочину дороги. «Что бы вы сделали со мной, если бы победили?» — спросил своего врага король Этельред.
«Обезглавил бы»,
— тяжело дыша, с трудом ответил Беррис. «Тогда мы с вами сильно отличаемся друг от друга», — сказал Этельред, «потому что я не собираюсь вас убивать». Но тут к нему подошел высокий незнакомец и проговорил: «Жизнь Берриса не в ваших руках, король Этельред, ибо он все равно умрет от раны. В противном случае я бы сам его убил. Пока на земле живут такие люди, остальным не будет покоя». Король Беррис умер. Его похоронили на обочине, оставив могилу безымянной. Солдат Берриса полностью разоружили и отправили восвояси. Весть о победе короля Этельреда быстро достигла столицы. И когда он вернулся в город, на улицах стояли толпы людей, радостно выкрикивая: «Да здравствует король-победитель Этельред!» Король лишь молча улыбался. Незнакомца он поселил во дворце и сделал главным королевским советником. Этот человек уже доказал свою мудрость и верность. И Этельред подумал, что новый советник прозорливее его и, должно быть, лучше разбирается в людях. Никто не знал, как зовут незнакомца. Когда придворные, те, что посмелее, спрашивали об этом, он лишь морщил лоб и отвечал: «Мне сгодится любое имя, какое вы подберете». Придворные перебрали множество имен, но ни одно из них не казалось подходящим. Поэтому долгое время незнакомца называли просто «сэр». Если у человека внушительный вид, если он силен, мудр и нетороплив, его поневоле хочется назвать «сэр». Когда такие люди куда-то приходят, им всегда предлагают лучший стул или лучшее кресло. Но потом как-то само собой получилось так, что все стали называть этого человека тем именем, которым сходу окрестила его нянька-принцесса. Сперва его звали медведем только за глаза, но вскоре кто-то из придворных забылся и обратился к нему так за обедом. Королевский советник улыбнулся и ответил. С тех пор все и стали называть его медведем. Все, кроме принцессы. Она не называла его никак. Принцесса старалась вообще с ним не говорить, а когда все же приходилось упомянуть советника, называла его «этот человек». Принцесса ненавидела медведя. Нет, он не сделал ей ничего дурного. Принцесса считала, что он вообще едва ее замечает. Она привыкла к вниманию со стороны окружающих. Стоило ей войти в комнату или зал, как все сразу поворачивались к ней. Медведь никогда так не поступал, однако причина ненависти принцессы крылась вовсе не в недостатке внимания к ее персоне. Ей казалось, что отец из-за медведя становится слабее. Этельред был великим королем, подданные его любили. С каким гордым видом присутствовал он на парадах и торжествах, как мудро и терпеливо час за часом решал государственные дела. Обычно он говорил мягко и негромко, но умел и кричать, если только так можно было заставить людей себя выслушать. Принцесса считала, что королю полагается быть величественным и неприступным, поэтому ее злило, когда она видела отца рядом с медведем. По вечерам, если во дворце не было празднества или официального приема, король Этельред и медведь отправлялись в королевский кабинет и попивали там эль из больших грубых кружек. Когда кружки пустели, король не звонил в колокольчик, чтобы явился слуга и наполнил их снова. Нет, его величество вставал, брал кувшин и наливал себе и медведю. Да еще и подносил ему кружку. Уму непостижимо. Король брал на себя роль слуги и заботился о простолюдине, который даже не соизволил назвать свое настоящее имя. Принцесса видела все это собственными глазами, поскольку вечерами часто проводила время в отцовском кабинете, слушая разговоры, но не вступая в них. Иногда она молча расчесывала длинные седые волосы отца, а иногда вязала ему шерстяные чулки на зиму. Порой она сидела с книгой, ведь король считал, что женщины тоже должны быть образованными. Но даже за чтением принцесса прислушивалась к разговорам, злилась и с каждым днем все больше ненавидела медведя. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Король Этельред и медведь почти никогда не рассуждали о государственных делах. Они говорили об охоте на диких кроликов, шутили над придворной знатью. Принцесса вовсе не находила эти шутки остроумными и даже морщилась. В один из вечеров отец и медведь начали обсуждать ковер в зале суда. Оба сошлись на том, что ковер неказистый, и стали спорить, каким должен быть новый. Принцесса задыхалась от гнева. Этот простолюдин говорит так, словно понимает толк в дворцовых коврах. В тех редких случаях, когда Этельред и медведь заговаривали о государственных делах, принцессе еще меньше нравились их беседы. Медведь обращался с королем как с равным. Если он не был согласен с правителем, он вскакивал и заявлял: «Нет и тысячу раз нет! В этом вы вообще ничего не смыслите!» Если же король, по его мнению, бывал прав, медведь хлопал его по плечу и говорил: «А из вас, Этельред, со временем все же получится неплохой король». Иногда король начинал пристально глядеть на огонь в камине, вздыхать и что-то шептать, и лицо его делалось мрачным и усталым. Тогда медведь подходил к нему, клал руку ему на плечо и тоже смотрел в огонь. Наконец король, еще раз вздохнув, поднимался с кресла и говорил: «Пора уж старику свой труп укутать в одеяло».